направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В преддверии Всемирного дня почки в нашей программе мы сегодня обсудим самые частые патологии почек, ну и, конечно же, профилактику этих заболеваний. Пока немного статистики. Как обычно, в России тяжелыми заболеваниями почек страдает около 15 миллионов человек. Вот такая цифра существует. И многие заболевания почек закладываются в детстве, в том числе неправильным питанием, инфекциями. Также во всем мире растет, к сожалению, количество врожденных патологий почек. Но вот со всем этим мы будем разбираться. Конечно же, самое главное, как предотвратить осложнение, если вдруг заболевание есть, на что брать внимание, о симптомах сегодня поговорим. И, собственно, о лечении, что сейчас есть в Москве, в московском здравоохранении, как и куда пойти, самое главное, если беспокоит заболевание мочевыводящих путей, а конкретно почек. Мы сегодня об этом говорим. Я хочу представить нашего гостя, главный нефролог Москвы, заместитель главного врача по нефрологии городской клинической больницы номер 52, департамент здравоохранения города Москвы, Олег Николаевич Котенко, рядышком со мной. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Здравствуйте.
Статистику по Москве будем говорить, пугать людей, либо наоборот, успокоим?
Ну, я могу испугать только тем, что, к сожалению, большинство пациентов, наших будущих пациентов, не знают о том, что у них больные почки. Вот этим я могу напугать.
Вот это, вот, кстати, вот правильно, потому что диспансеризацию, мы об этом очень часто ругаемся в эфире, как-то вот люди забивают на себя, что ничего страшного, все хорошо, пока как-то сильно не кольнет до такой степени, что надо будет скорую вызывать.
Да, и я могу сказать то, что вот у нас в 52-й больнице есть уникальная отделение нефрологической реанимации. Мой каждый рабочий день начинается с того, что я посещаю это отделение. И в 2013 году порядка 70% пациентов, начинающих заместительную почечную терапию, начинали через эту реанимацию в Москве. Сейчас у нас эта цифра где-то 45% больных, которые начинают заместительную почечную терапию через реанимацию. В то же время в странах Европы это 20%. Это такой показатель, что многие люди до последнего работают, активно работают, и только когда уже совсем не может организм, тогда уже вызывают скорую помощь, и мы уже встречаемся в реанимации, что, в принципе, не должно быть. Это крайний случай реанимации. Цивилизованный метод – это, конечно, когда пациент знает о том, что почки, он делает вместе с врачом все возможное, чтобы отдалить тот период, когда надо заместительную почечную терапию, и когда это становится уже просто необходимым, он просто идет в диализный центр и продолжает лечение. Звучит, конечно, безусловно, страшно. Диализный центр, да. Жить, это все. Но я хотел бы сказать, что если своевременно начать лечение, а именно это целый комплекс мероприятий совместно с нефрологом, можно существенно отдалить время наступления заместительной почечной терапии, но если надо, то надо. И сейчас у нас в Москве абсолютно отсутствует дефицит диализных мест. То есть мы готовы взять всех на диализ, кому это действительно надо. Но нам бы очень хотелось, чтобы у нас наши люди жили без диализа.
Это самое главное. Вот поэтому мы сегодня здесь и собрались, и поговорим, и расскажем о симптомах, о причинах возникновения. Кстати, причина возникновения – это опять экология, неправильное питание, все вот это вот.
Ну,
генетика?
Безусловно, да, но есть еще и одна другая причина. Она, конечно, совсем будет неожиданная причина. Успехи современной эндокринологии и кардиологии, когда люди перестали, слава богу, умирать от диабетических ком, хорошие препараты инсулина, люди стали, к сожалению, доживать до почечной недостаточности, потому что сахарный диабет с течением времени все-таки ведет к гибели почек. И идет почечная патология. И люди просто формально стали доживать. Кардиология то же самое. То есть современные методики продления жизни сердца, они, безусловно, способствуют удлинению жизни человека. Но почка, длительно страдающая вследствие заболевания сердца, недополучавшая свою долю крови, недополучавшая свою долю кислорода и питательных веществ, она постепенно гибла, гибла, потихонечку утрачивала свою функцию и доживала. И поэтому в увеличении числа пациентов с почечной патологией, именно с терминальной почечной недостаточностью, это обусловлено успехами нашей современной медицины.
Да, это факт. Да. Ну вот как мы во многих уже программах говорили с разными специалистами, и с онкологами, и с эндокринологами по поводу того, что население мира в принципе стареет, да, раньше человек жил на Земле не так много, да, буквально лет там 50-70 назад, сейчас 70, 80, 90, 100 лет как бы нормально, поэтому и заболевания вот эти все, и хронические, и сверху добавляется много всего, поэтому ой, как нужно все-таки ходить к врачам и обследоваться. Кстати, может, поругайте или, наоборот, похвалите, вот, в принципе, наше население, население нашего города, Москвы, столицы, ходит часто обследоваться, вот, проверять почки, в частности, либо это вот единичные у нас люди, кто там сдают, например, анализ мочи, вот, прям вот от и до, раз в год проверяют почки.
К сожалению, я бы так не мог бы похвалить население, я могу только похвалить вас, это средство массовой информации. Ну, где-то последние 3 года я очень активно работаю со всеми средствами массовой информации, это и телевидение, и радио, и я замечаю, что большой вклад именно в раннее выявление почечной, когда люди стали обращаться, это благодаря и журналам, и газетам, и радио, потому что эта проблема комплексная, безусловно. Человек, который работает активно, вот самый такой возраст, 30-50 лет, когда люди очень активно работают, они предпочитают выпить какую-нибудь таблетку и не пойти к врачу. Не потому, что, может быть, они хотят, а то, что нет времени, и они не дают себе отчета. И для многих является просто открытием, что, оказывается, простой обезболивающий препарат, он на самом деле губительный для почек. И поэтому, конечно, вот то, что вот вы задали вопрос, я вам ответил первой частью, то, что успехи кардиологии и эндокринологии и других специальностей, есть другая проблема. Это доступность лекарственных средств, достаточно очень серьезных, которые рекламируются по телевидению, которые, можно сказать, закрывают глаза на серьезную проблему, не позволяют человеку, как бы, позволяют, вернее, успокоиться, сказать, ну, хорошо, я выпью таблетку, у меня все это пройдет. И он не проходит обследование. Вот это есть, конечно, беда. И когда об этом стали чаще говорить, то, что все-таки относитесь внимательно, читайте инструкцию к лекарственным препаратам, я думаю, что люди, я сам встречался с такими пациентами, которые просто пошли и проверились, и увидели, что у них уже есть белок в моче. И это уже требует детального все-таки наблюдения, уже осторожнее относиться и к лекарствам, осторожнее надо относиться к продуктам с консервантами, в таких красивых упаковках, вакуумных упаковках, которых неизвестно, когда упаковали, да. Но там не просто вся таблица Менделеева, но еще и в разных сочетаниях, которые очень, ну, не совсем приятны для нашего организма. Может быть, крепкий, здоровый выдержит, но если у человека уже есть предрасположенность, то это, конечно, безусловно, очень тревожно.
Кстати, по поводу предрасположенности. Да. Если у мамы есть проблема, какой-нибудь пилонефрит или мочекаменная болезнь, или у пап, или у бабушки, что нужно делать обычному здоровому человеку? Вот у него вроде пока проблем нет.
Да, но не секрет, что целый ряд почечных патологий передается по наследству, к сожалению. И, конечно, изменить генофонд – это очень сложно. Изменить структуру гена мы тоже не можем. Но что мы можем сделать? Мы можем создать благоприятное, щадящее условие для почки, которое мы предполагаем, что у нее есть генетическая предрасположенность к нарушению. Это касается аномалии развития мочевой системы, это касается поликистоза почки по наследству. И здесь именно щадящий режим, именно подбор соответствующей терапии при необходимости, чтобы не навредить. почки и удлинить ее жизнь. Это мы можем. Мы можем особое внимание относиться к тем патологиям почки, которые развиваются в раннем детстве и наблюдаются у детей. Естественно, такие дети под наблюдением. Естественно, мы их, упаси Бог, мы их не отпустим в армию, мы их не пустим. Эти дети будут соблюдать определенные лекарства, лекарственный режим, чтобы они жили как можно дольше с собственными почками.
И не доходили как раз до диализа, конечно, и прочих мероприятий. Конечно. Кстати, мы обязательно сегодня еще коснемся этого вопроса, но сейчас мне хотелось бы пробежать по самым частым заболеваниям почек, потому что это очень важно, так как их достаточно, ну, не так уж и много, я посмотрела, да, вот таких, которые встречаются, к сожалению, ну, очень часто у населения.
Их можно разбить на несколько групп.
Давайте их разобьем и уже...
Ну, давайте вот так вот традиционно все-таки, чем... Традиционно должен заниматься нефролог. Это различные иммунопатологии почек. Угу. Иммунопатологии почек – это объединяет, ну, всем известное слово гломерулонефрит. Это воспаление основного функциональной единицы почки нефрона, но повреждающим действием являются различные иммунные патологии. То есть это срыв иммунитета, это развитие тяжелых, извините, я все-таки буду сказать терминами, нефротический и нефритический синдром. Угу. И это очень тяжелые заболевания, которые могут сопровождать системные заболевания. Системная красная волчанка, это синдром Гудпашера, их очень много таких заболеваний, но, к счастью, они не столь часто встречаются, и нет тенденции к их увеличению. Угу. И еще один, может быть, положительный момент, почему на это стоит обратить внимание. Сейчас, в последнее время, стало появляться много инновационных препаратов, именно инновационных, современных препаратов, которые позволяют успешно лечить эти патологии, иммунопатологии. Угу. Я застал то время, когда... Я только начинал заниматься нефрологией, когда некоторые диагнозы звучали просто как приговор. Это очень тяжелое состояние. Лечили огромными дозами гормонов. Пациенты получали колоссальные осложнения, умирали от этих осложнений, от этого лечения. То сейчас все больше и больше появляются препараты, и они абсолютно доступны, которые позволяют без столь серьезных осложнений добиваться положительного успеха в этом лечении этих заболеваний. Но, опять повторюсь, такого тенденции к росту этих заболеваний по Москве нет. Угу. У нас, но если проверить по отчетам статистическим, да, то у нас есть увеличение. За счет кого? За счет иногородних пациентов. Угу. У нас из других городов очень много приезжают к нам в нефрологические клиники Москвы, где мы можем и своевременно диагностировать. Диагностика идет путем выполнения пункционной биопсии, затем исследования этого материала. Мы на основе накопленного опыта и международного опыта мы выбираем правильное лечение, назначаем лечение, человек уезжает домой в любой город России. И поэтому тут вот такая вот интересная динамика. Если у нас в Москве нет увеличения числа, но число больных у нас в наших московских клиниках растет, постоянно увеличивается. Угу. Но это одна, это иммунопатология почек. Другая группа заболеваний – это сосудистые патологии почек. Что это может быть? Это осложнение своевременно нелеченной артериальной гипертонии. То есть вот очень часто говорят, молодой человек, он говорит, я себя прекрасно чувствую, я хожу, не буду я пить эти таблетки. Может быть, да, его сила воли, его закалка, это позволяет ему делать все, что угодно, но не только его почки нет, они страдают, они очень серьезно страдают. И длительная, некоррегируемая, то есть неконтролируемая артериальная гипертония со временем приводит к нефросклерозу, так называемому гипертоническому нефроангиосклерозу, когда действующая функциональная единица почки, она просто погибает. Она погибает от высокого давления.
Ой-ой-ой-ой.
И я обычно студентам говорю, вот если представьте, вот вы живете в доме, и ваши трубы дали давление в 2-3 раза выше, чем положено в вашей квартире. Они гудят, а потом они начинают прорываться. То же самое происходит и в почках. То есть они действительно, они тихо, спокойно погибают. И потом это возникает вот такое вот очень неприятное открытие для этого человека.
Вот наш организм, да, это такая система, в которой нужно тщательно за ней следить и наблюдать.
Да, но вот почки, в чем беда, это очень терпеливый орган. КПД, вернее, возможность почки продолжать свою работу, это порядка... 3/4 почки должно погибнуть, и только тогда появляются первые симптомы почечной недостаточности.
Мне кажется, другие органы не такие терпеливы, как почки.
Получается так.
Я думала, печень самая терпеливая.
Нет, что вы, печень, она немножко другая, а сердце вообще попробуйте пробежать 3 километра, оно тут же вам скажет, ты что, с ума сошел, и сердце тут же заболит, забьется, и все.
Да.
А почка нет, почка вы можете и давление держать высокое, и есть все подряд, и она все равно будет стараться... перерабатывать эти...
Вот, кстати, по поводу давления высокого, у меня несколько человек знакомых, у которых высокое давление, молодых людей, занимаются спортом, 140 на 90 чувствуют себя прекрасно, все хорошо. И уже несколько раз терапевты по месту жительства предупреждали, идите к нефрологам, давайте сделаем УЗИ. То что, у меня все хорошо, у меня с почками проблем нет, мочу сдавал, все замечательно. То есть, вот, к сожалению, многие вот так не обращают на это внимания, считают, что...
Вот здесь вот как раз-таки и ваша часть очень важна, потому что благодаря...
А я пугаю,
Благодаря
да?
вам я могу рассказать, что такое гемодиализ. Я говорю, что мы нефрологи, современные нефрологи Москвы, мы умереть вам не дадим. Это точно. Но... что за жизнь вас ожидает? То есть, что такое гемодиализ? Да, вы можете... У нас не только мужчины становятся отцами, и женщины рожают на гемодиализе. Но это через день пожизненно посещать процедуру на 4 часа. То есть, это процедура подключения к аппарату искусственная почка, по которой проводится она регулярно. Может быть, она переносится вполне удовлетворительно в молодом возрасте, но если представить, что это через день, это постоянно, мне кажется, это стоит того, чтобы сделать все возможное, чтобы оттянуть время гемодиализа. И гемодиализ для молодых людей надо рассматривать как промежуточный этап перед пересадкой, трансплантацией почки. Ну, если вы хотите, мы об этом тоже поговорим.
Да, трансплантация почек. Но давайте еще пока про заболевания.
Давайте.
Поскромнее, а потом уже перейдем к самому такому главному и сложному, и тяжелому, и страшно слышим. Хотя уже, кстати, не так уже боятся таких диагнозов жутких, да, как раньше. Вот помните, сейчас вы вспоминали как раз те моменты, что человеку уже сложно было чем-то помочь, но сейчас все-таки технологии, которые есть, которыми пользуются, лекарства. Но все-таки давайте до этого не дотягивать, поэтому здесь профилактически всех предупредим, чтобы до диализа у нас не доводить. Еще заболевание, мочекаменная болезнь. Вот.
Инфекция. Нет, давайте.
А я прям вот хотела про нее спросить очень уж многих.
Да. Потому что все-таки мочекаменная болезнь, она нарушает вследствие образования камней в почках, она нарушает отток мочи, замедление оттока мочи способствует инфекции, и которая, в принципе, и добивает почки, страдающие мочекаменной болезнью. Потому что сами камни почек, они, ну, только если сильный блок, тогда почка действительно... Ну, там такая сильная боль, что вряд ли кто-то это не заметит. Это настоящая наркотическая боль, которую очень любой заметит эту боль. А вот инфекция – это очень такой подлый враг. Потому что, ну, допустим, кто-то активно работает, и у него позывы к мочеиспусканию, а он не идет. Ну, не может, в силу определенных обстоятельств. Час не может, два не может, три не может. Если он думает, что он делает это хорошо, это очень серьезные
последствия. То есть почка там ругается, молчит, но ругается.
Во-первых, ругается, а во-вторых, любой застой мочи – это развитие инфекции. То есть за это время, сколько сменится поколений бактерий, они там вырождаются уже в свою собственную, у них там образуются колонии, и исподволь потихонечку развивается хронический пиелонефрит. Течение пиелонефрита, как такой вот латентной инфекции, когда мы говорим, что она не имеет ярких клинических проявлений, может протекать таким образом, что человек вдруг какой-то вечер почувствовал легкий озноб, его слегка потрясло. Да тут еще, может, насморк какой-то появился. Он говорит, вот у меня простуда. Ну, он там попил чаю горячего, там еще что-то, может, антибиотик какой-то выпил. Там...
Ну, что же, у нас же это все рядом.
Так. А анализы сдавать он не пошел, а на самом деле это была первая атака пиелонефрита.
Ого, то так, есть, так незаметно, так скромно,
Так вот незаметно, тихонечко пиелонефрит за счет застоя мочи, нарушение уродинамики, то есть движения мочи, которое является очень хорошей питательной средой для микробов, и здесь развивается потихонечку пиелонефрит, который мы не лечим, а не лечим мы только лишь потому, что мы не знаем, что это пиелонефрит, мы не сдаем анализов, мы себя не контролируем. Вот в советское время, а я начинал работать еще в советское время, там обязательно, когда человек приходит с температурой, он должен сдать анализ мочи, анализ крови.
И кровь из пальца обязательно.
Это обязательно.
Золотой стандарт.
И тогда становится хотя бы при первичном уже становится понятным, ясным, что у этого человека, извините, у него лейкоциты в моче, значит, у него есть воспаление. Значит, здесь простым бисептолом не обойтись. Здесь, значит, надо уже какой-то комплекс мероприятий и восстановить отток мочи и дать антибиотик, который будет лечить конкретно инфекцию мочеводящих путей. Но в современных условиях это значит, надо сделать ультразвук почки, это надо посмотреть, в каком состоянии находятся почки, а может, там есть камень. Тогда мы должны определить камень, из чего он сделан, этот камень. Он может быть уратом, может, оксалатом. И тогда мы можем составить программу по предотвращению образования камней. Всего лишь только изменить диету, и мы можем сократить вероятность возникновения этих камней. И человек будет уже жить без риска клинических проявлений мочекаменной болезни.
Главное рекомендации врача выполнять, а не забывать про эту диету.
Обследовать и выполнять, да, рекомендации врача. Но человек, испытавший почечную колику, он уже готов к тому, чтобы соблюдать эту диету, это уж точно. Но да, главное ему это сказать, чтобы он это выявил.
Ну вот смотрите, вот по поводу этого хронического пиелонефрита, прям вот честно как-то расстроился, да, потому что у многих же такое бывает, и кто-то у меня, кстати, знакомый, вот не буду называть, конечно, имена, но в частности бывает такое, я, наверное, простудился, цистит, побегал почаще, но ничего, все прошло, но человек вроде бы выздоровел, как будто бы ему кажется все хорошо, но никуда не сходил к врачу, и потом как-нибудь сдам, там на УЗИ как-нибудь потом схожу. То есть вот, вот может быть, как раз это и была первая стадия вот,
да,
этого заболевания.
Спустя несколько лет при ультразвуке почек обнаружатся какие-то кисточки. Что это такое?
Так.
Это просто те так называемые рубцы после перенесенной инфекции, которую вы перенесли на ногах и не обратили на это внимания. И вот когда сделают ультразвук и говорят, а у вас там вон, три маленьких кисты. Откуда они взялись? Ну как откуда? Вы вот, ходили, знобило вас,
да,
знобило, была дизурия, вы не обратили внимания, вы не стали лечиться. Это все вот мочевыводящая инфекция.
А чем-то это чревато, вот эти кисты?
Конечно. Но это чревато тем, что это там есть инфекция, которая сформировалась, ваша, так сказать, индивидуальная инфекция. Поколениями этих микробов они сформировались в том виде, в котором они уже не могут жить во внешней среде, они могут жить только у вас. Организм уже не может с ними бороться. И поэтому для лечения инфекций мочевыводящих путей главным является определение бак-анализа, то есть в момент обострения, когда выброс этих микробов, проводится бактериологическое исследование, верификация этого микроба и подбор точечного антибиотика, который поможет именно при лечении именно этого, чтобы не пить все антибиотики и заработать себе колит там или еще что-то,
да,
а именно вот верифицировать именно тот микроб, который вызывает это хроническое заболевание. Тогда есть вероятность. Но одного антибиотика мало, угу, потому что здесь все-таки должен быть полный комплекс. Это обильное питье, потому что надо создать нормальный ток мочи, чтобы не было задержки мочи. И вообще сбалансированная жизнь, потому что ведь хроническая инфекция – это своеобразное состояние иммунитета. Вы понимаете, что если вы не досыпаете, вы много работаете, вы чрезмерные физические нагрузки, которые не приносят вам удовольствия, это все срывает иммунитет. А если иммунитет слабый, то, естественно, бороться с таким внутренним врагом инфекции – это очень-очень сложно, проблематично. Они антибиотики не помогут.
Вот именно. После новостей вернемся и продолжим.
направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о заболеваниях почек, потому что впереди День почки во всем мире отмечается. Даже такую цифру видел, Олег Николаевич, испугалась. 850 миллионов человек во всем мире имеют хроническую почечную недостаточность. И я сначала думаю, как это, что это, такие цифры, оказывается. Почему-то все кажется, что какие-то сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, к сожалению, выше на первые места, а почки-то тут рядышком, а ведь они какое значение имеют? Вот, про диализ вы рассказали. Боюсь к этому вопросу все ближе-ближе подходить, потому что вообще надо попугать наших слушателей всех, потому что надо следить за своим здоровьем, и вот я всем говорю, диспансеризация, раз в полгода, сходи, дай анализ к врачу, посмотри все, а мало ли где, чего происходит тихонечко, вот так, как этот хронический пилонефрит. Вот, что вы можете еще сказать по этому поводу?
Вот я хочу вам сказать, а как вы думаете вообще, а почему вдруг международное сообщество, врачебное и вообще все пациентские организации заволновались и организовали этот День почки?
Чтобы обратить внимание на проблемы, которые есть.
И ведь это с 2006 года, а в 2002 году впервые Всемирная организация здравоохранения ВОЗ была принята новое наднозологическое понятие «хроническая болезнь почек». Угу. Почему в 2002 году? Я вам сейчас объясню, все это очень достаточно просто.
Так.
Бурный рост заместительной почечной терапии, он наметился в 70-80-х годах, когда начал очень интенсивно развиваться аппарат искусственной почки, совершенствоваться, и возникла у многих иллюзия, проблем с почками нет.
Решено.
Если почки кончились, мы сейчас сделаем гемодиализ, сделаем трансплантацию, и все. Но вот тут как не тут-то было. Когда экономисты просчитали, что, я помню график, Китай просчитал, сколько у них будет пациентов на гемодиализе к 2050 году. И у них получилось так, что 20% ВВП Китая должно работать на лечение почечной недостаточности заместительной почечной терапии. Это очень дорогое удовольствие.
Конечно.
Очень дорогое. И поэтому именно было разработано всеми учеными, причем участвовали не только нефрологи, но и кардиологи, эндокринологи, такое понятие, как хроническая болезнь почки. Для чего? Во-первых, для того, чтобы определить стадийность его развития и на каждой стадии определить комплекс мероприятий, чтобы максимально замедлить прогрессирование и снизить и последствия, фатальные последствия развития болезни почек. То есть фактически с 2000 года начались активная работа по замедлению прогрессирования почечной недостаточности у пациентов. Но врачи быстро поняли, что без общественности, без СМИ это сделать невозможно.
Тяжело, конечно.
И поэтому с 2006 года стали проводиться регулярные мероприятия во всем мире, которые проводятся массово с привлечением всех СМИ, чтобы предупредить людей о том, что они должны сделать все для того, чтобы не попасть на гемодиализ. Они могут не беспокоиться. Если надо, то мы будем делать диализ. Но гораздо приятнее жить с собственными почками без гемодиализа.
Со своими здоровыми почками.
Поэтому предупрежден, значит, спасен, так говорит наша пословица.
Правильно.
Вот поэтому мы и организовываем эти дни почек. Вот тот день почек, который мы будем праздновать, отмечать, можно так сказать, праздновать не то слово, хотя мы проводим его как праздник. Уже третий раз в Москве мы проводим нефромарафон, то есть мы всех желающих узнать что-то об этой проблеме приглашаем в парке. Если первый у нас был в Сокольнике, второй Красная Пресня, сейчас в парке Победы, очень такой знаменательный момент, причем с каждым разом у нас число участников возрастает в геометрической прогрессии. Нам это очень приятно. Но нефромарафон – это всего лишь только слова. Потому что на самом деле у нас есть шатры, где мы демонстрируем возможности диетотерапии при заболевании почек. У нас есть консультанты, врачи. У нас есть специальные подобранные материалы всем, кто интересуется вообще, что надо делать при заболевании, чтобы выявить у себя, заметить первые симптомы почек, с чем надо, куда надо обращаться. Мы это предлагаем всем посетителям парка в этот момент. Причем я заметил, что вот по первому нефромарафону в Сокольниках, когда люди пошли на запах нашей полевой кухни, мы привозим еще полевую кухню, они с удивлением узнавали, что, оказывается, такая проблема существует. И это было, ну, отчасти это даже было приятно, хоть ради чего мы это делаем. И на этих мероприятиях, когда мы приглашаем и артистов, мы приглашаем и других людей, которые способствуют тому, чтобы объяснить людям, люди общаются. Это самое главное. Когда люди общаются, они видят, что это возможно, это можно предотвратить. Но в этом еще участвуют в этих организациях и пациентские организации. То есть пациенты, люди, которые прошли весь этот тяжелый путь, они прошли и болезнь почек, которая находится на гемодиализе после пересадки почки, и мы обязательно им предоставляем точно так же место, где они готовы все рассказать, что они прошли, как они живут и как они себя чувствуют, потому что они, люди, занимают очень активную позицию, и я очень рад, что мы с ними сотрудничаем,
да, это важно,
с пациентами.
Очень.
Да, конечно, потому что пациенты, они участвуют в организации школ, мы же ведь регулярно в Москве проводим школы в поликлиниках для пациентов, всех желающих, абсолютно всех желающих. И то мероприятие, которое посвящено Дню почки, Международному Дню почки, в Москве проходит в течение недели, на самом деле. И я вам говорил только о нефромарафоне, это заключительная часть этих мероприятий. В течение недели во всех поликлиниках города, ну, крупных поликлиник города Москвы, окружные нефрологи читают лекции, проводят консультации всем абсолютно без направлений, потому что, ну, что тут греха таить, иногда бывает тяжело получить направление. Ну, а здесь...
Пожалуйста, лови, пожалуйста. Заходи, да, задавай вопросы,
да,
все.
Да. И лекции для пациентов, вот о чем мы сейчас с вами говорим, это да, точно так же говорит. Ну, а, конечно, после каждых лекций есть и вопросы. И мы также проводим еще и научно-практическую конференцию. Это для нефрологов и всех интересующих врачей. Но там специальные уже знания как раз-таки для того, чтобы определиться, ну, найти общий язык между различными специалистами. И каждый день почки, он проходит с определенным девизом. И девиз именно этого года – это «Здоровье почки всем, всегда и везде».
Это было бы счастье, если бы так было.
Да.
Но для этого нужно всего лишь за собой следить, наблюдать.
Да.
Диагностировать вовремя. Кстати, а вот диагностика, какая золотая диагностика на данный момент по выявлению заболеваний почек?
Очень простая. Это общий анализ мочи с определением белка удельного веса и осадка мочи. Это определение концентрации креатинина в плазме крови. Это биохимический анализ мочи, на основе которого можно рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Это достаточно просто сделать. И УЗИ почек, ультразвуковое исследование почек. Все. Больше, в принципе, ничего не требуется.
Как часто такое вообще нужно делать мероприятие?
Ну, если...
Если человек, в принципе, не болел.
Если
так,
он, в принципе,
иногда
здоров, он сделал это первый раз, и у него нет никакой патологии, и он не курит, и он не злоупотребляет алкоголем, он не пьет обезболивающее, то раз в год достаточно. Если человек курит, потому что все-таки курение – это очень тяжелый яд для сосудов, для всех сосудов
для
организма.
Для всего организма.
Да. А почка очень чувствительна к таким ядам, поэтому для почки это очень страшно. И если человек курит, если он, к сожалению, страдает головными болями и вынужден принимать обезболивающие препараты, или у него радикулит, как он считает, то раз в 3 месяца надо сдавать анализ мочи и креатинин.
Потому что можно пропустить иначе.
Да, конечно.
и допустить, довести до такой степени?
Потому что у него есть так называемый фактор риска. Для хронической болезни почки есть сформулированные факторы риска.
А какие еще? Кто вот в группу, может быть, каких-то вот таких повышенных рисков входит? Какие
первое
люди?
Это артериальная гипертония.
Угу.
Даже если человек принимает лекарства, у него нормальное артериальное давление, он все равно фактор риска.
Угу.
Он должен обследовать свои почки. Второе – это сахарный диабет. То есть сахар крови надо знать. Потом туда, безусловно, входит и курение, и чрезмерное алкогольное потребление, и прием уже препаратов, этих нестероидных противовоспалительных обезболивающих препаратов. Но и любая инфекция, которую раньше перенес, вот это и есть факторы риска.
Все бьет по почкам.
Да, к сожалению. Ну и, как вы уже говорили, это наследственность. Если ваши папа, мама страдали заболеванием почек, то вы тоже фактор риска. Есть еще один фактор риска.
Так.
Это малый вес при рождении.
Да вы что?
Да.
Я не знала,
то есть, если человек родился с небольшим весом...
Недоношенные детишки,
недоношенные,
да?
Да, и он знает об этом, он тоже фактор риска, потому что его почки не совсем полноценные, и они более чувствительны к воздействию внешней среды. Он, безусловно, при соблюдении всех правил поведения с почками может жить долго и счастливо с этими почками, но если он столкнется с какой-то бедой, которая повлияет на почки, жизнь этих почек будет ограничена.
Ой-ой-ой. А сколько почки любят пить? Воды сколько пить в день? Потому что, ну, у нас же многие девушки любят на диетах посидеть, и по 3 литра в день воды, вот я знаю, пьют. Кто-то по 1.5 литра. Вообще, сколько чисто воды здоровому человеку нужно пить?
Ну, вообще-то 1.5-2 литра. А все остальное тоже может принести вред.
Угу.
Потому, ну, вы понимаете, ведь есть такое понятие «жажда». Жажда возникает, когда у человека высокая концентрация натрия. Извините, я не знаю, как это попроще будет говорить для наших слушателей.
Да нет, в принципе,
слушателей.
Ничего. Понятно.
Вот. Угу. И чтобы... А натрий – это у нас основная константа нашего организма, концентрация натрия в крови. Чтобы это выровнять, организм и центр жажды, есть очень много других механизмов, он старается восполнить это жидкостью. То есть, если человек много потеет, потеря жидкости, он должен много-много-много пить. Да? Вот. И то же самое возникает и здесь. То есть, когда человек идет излишняя потеря жидкости, конечно, должен много пить. Если этой потери жидкости нет, то он должен, в принципе, пить ровно столько, сколько выделяет.
Угу.
Но бывают обратные ситуации, когда у человека может возникнуть патологическая жажда, так называемый, ну, то при том же диабете, да, когда высокая концентрация глюкозы в крови, и человеку просто необходимо ее точно так же снизить, у него точно так же возникает жажда. Бывает несахарный диабет, тоже та же жажда. Поэтому, когда у человека возникает тоже немотивированная жажда, это надо проверить. У детей это верный признак аномалии развития мочевой системы, когда у детей возникает эта жажда. Поэтому к потреблению жидкости надо относиться очень внимательно. Если у вас возникает желание пить по 5-6 литров жидкости в день, просто желание.
Желание.
Ой, это, пить, вы знаете, пить. Должно быть цепко, но желание еще срочно пойти к врачу и сделать обследование.
Да еще бы. Это же человек, это как же, круглые сутки.
Но пить много жидкости, то есть достаточно 1.5-2 литра в день, особенно в жаркую погоду, конечно, это показано, это нужно. Это нужно всем людям, у которых есть склонность мочевыводящей инфекции. Это для того, чтобы не было застоя. И это нужно людям, которые занимаются физическим трудом, чтобы не было сгущения крови. Ведь, понимаете, почка же, ведь она очищает кровь. А если кровь превращается в кисель, извините за выражение, она густая становится,
да,
этому
да.
почкам тяжело. Поэтому ее надо немножко разбавлять. Но не с помощью аспирина, а с помощью...
Вот, кстати, вот по поводу аспирина и прочих разбавителей крови, ваше отношение, вот некоторые же просто принимают для профилактики, не ходя к врачу.
Ну, в том-то и дело, что, к сожалению, любое лекарство – это палка о двух концах. Вы, стремясь получить сомнительный успех, можно сделать очень много большой беды. Потому что тот же аспирин, я не думаю, что он вот уж очень сильно эффективный антиагрегант, но то, что он может способствовать серьезным патологиям желудочно-кишечного тракта, это действительно так.
Поэтому все-таки лекарства просто так, без конечно назначения врача, вообще лишний раз даже не заходить в аптеку. Нас любят многие. А вот у меня, кстати, перед тем, как мы к более таким серьезным темам, вот тем гемодиализе перейдем, вопрос. Вопрос от, опять же, вот сообщества девушек, которые сидят на диетах. Есть белковые диеты, и я просто слышала, что они здорово бьют по почкам. То есть люди там в течение месяца, двух-трех едят практически один белок, одно мясо.
Знаете, я вам хочу сказать, что...
Что вы можете сказать по поводу... Вот, и
а мы сейчас
редко худеют.
Мы немножко в историю уйдем.
Так, так, так.
Один из таких провоцирующих моментов развития искусственной почки, аппаратов, именно вот такой всплеск большого интереса и просто необходимости возникло в США в конце 50-х годов. В это время, после такого бэби-бума, у них пошел бум бодибилдинга, когда красота тела, все остальное, и все очень хотели достичь быстрого результата и моментально. И совершенно не думая, жесткая белковая, колоссальная нагрузка белка и колоссальные различные продукты, специальные продукты с повышенным содержанием белка начали приводить к острой почечной недостаточности. Почки не справлялись. Повреждающие действия белка просто почки. И молодые, крепкие, здоровые ребята, красивые, стали гибнуть. Они стали умирать от острой почечной недостаточности. Ну, к этому времени уже был опыт применения диализа в Корейской войне у США, и тогда они начали спасать этих молодых людей. И тогда начали бурно развиваться эта диализная служба, и в 60-м году это уже стало, можно сказать, пошло на поток. И поэтому и сейчас применение вот этой высокопротеиновой диеты, особенно у людей, которые стараются очень быстро нарастить мышечную массу, приводит к тяжелым поражениям почек, до развития почечной недостаточности моментально. И, конечно, умереть мы не дадим. У нас есть диализное оборудование, но, к сожалению, человек становится инвалидом. Поэтому это очень осторожно.
Да.
А что такое белковая диета по высоким содержанием белка? Да, действительно, она ведет к относительному похуданию. То есть можно считать, что это ведет. За счет чего? Давайте я вам сейчас образно расскажу.
Так, так, так.
Как вы думаете, если вы свою печь будете топить газетой и бумагой? Она будет яркая такая, да, вот только успевай бросать, все будет гореть, все красиво, но как много будет сажи и золы. Печь, дымоход просто забьется сажей. Толку будет абсолютно мало, жара будет мало, будет красиво, все будет гореть. Ну, это то же самое, когда организм питать исключительно белком. То есть будет очень много отходов от белковых молекул, почки не будут справляться с этим. Как вы думаете, почему первобытные люди жили так мало? Да потому что они там...
Мясо ухватили, погрызли.
Да, наелись до отвала, да. Потом переваривают долго. Почка в этот момент, и фактически 30 лет уже старик.
Да.
Вот. И поэтому надо все-таки белковая еда на ее перерабатывание... очень высокоэнергетичная, то есть требует серьезных затрат организма переработать белковую еду. Без нее, без белка нам очень сложно. Это основа нашего строительства нашего организма, основа там, строительства наших гормонов и всего прочего. Без нее нельзя. Но когда она только одна, организм тратит колоссальное затраты энергии, чтобы переработать эту белковую пищу, отравляя самого себя, потому что он не успевает выводить эти токсины. Поэтому тут похудание, оно двояко.
Таких жертв красота не стоит ни в коем
случае. Вот я и говорю, тут похудание двояко. Это, с одной стороны, затраты энергии, которые да. человек ест. А второе – это еще отравление токсинами, которые это образуются. Безусловно, это совершенно не нужно, никому это не нужно. Высокобелковая диета, они опасны. Опасны своими последствиями. А потом они как, извините, как шагреневая кожа. Она уменьшается, выполняя ваше желание быть такой красивой и замечательной, сокращает вашу здоровую жизнь.
Ох, не хотелось бы. Вот по поводу сокращения здоровой жизни. Мы уже по поводу диагностики заболевания сказали, да, что нужно сдавать, чтобы бдить, знать, что если вдруг что-то не так. Если человек все-таки уже поступил, вот встретились вы с ним, а он на реанимационной койке уже у вас в отделении, то какая жизнь дальнейшая вот этому человеку предстоит? Диализ – это понятно, но вот вообще как долго, ну, прогнозы какие у таких людей?
Ну, я сразу начинаю любому пациенту, я говорю, что жизнь ваша не ограничена. Точно так же, как у любого другого человека, но при уже жестком соблюдении определенных правил. То есть жить вы будете, но качество жизни у вас будет другое. Конечно, человек – существо такое, что оно приспосабливается ко всему. И пациент на гемодиализе, некоторые настолько приспосабливаются, и через 15-20 лет на гемодиализе они все равно оптимистичны, они работают, они продолжают работать, они строят планы на будущее, они не собираются умирать. Вообще люди просто достойны. Я знаю много таких пациентов, которые не унывают. Они ведут образ жизни вполне полноценный и замечательный. Но это достигается большими усилиями, потому что человек должен приспособиться к определенному существованию. Многие даже пациенты, ну вот молодые, они даже скрывают, они ходят на работу, специально подбирают режим диализа только ночной, ночью получают лечение диализом, а день на работе, и многие даже не знают, что они скрывают от своего работодателя, что они такой, ну что делать, им надо жить, они так живут.
Это да.
Вот, но все равно у любой ситуации должна быть какая-то цель, да, что-то быть, раскрепоститься, что-то достичь лучшего, большего. И поэтому пациент, если он молодой, он на гемодиализе, у него такая цель – это трансплантация почки. Это другое качество жизни. Пациенты после трансплантации почки, они даже могут жить где угодно, как угодно. Я знаю пациентов, которые, пробыв некоторый период на гемодиализе, молодые,
да.
выполнив, сделав им пересадку почки, они дорываются до всех тяжких. Это, например, прокатиться по Иордании на мотоцикле, по Амазонке спуститься.
Понеслось.
Ну, да, это люди, они хотели жить, они получают от жизни все. То есть трансплантация почки, она совершенно другое качество жизни. Это надо пить постоянные иммуносупрессанты, соблюдать правила, установленные врачом, с ним сотрудничать с врачом, это обязательно сотрудничать с врачом, потому что врач знает на опыте других пациентов, что с вами может быть. И поэтому, конечно, первый год после трансплантации почки надо очень-очень жить осторожно, дуть на воду, чтобы, не дай бог, получить инфекцию, потому что на первом году после трансплантации почки очень высокие дозы иммуносупрессантов. А затем с течением времени уже... Да и вообще пациент после трансплантации почки, как правило, редко чем отличается от этого и внешне.
Обычного человека.
От обычного человека. Но у него обязательно обязательство – это принимать иммуносупрессанты и контролировать их прием. Потому что современные иммуносупрессанты – это препараты так называемого узкого терапевтического окна. То есть они, дозы исключительно индивидуальны и по концентрации в крови. То есть раз в три месяца они, пациенты должны сдавать кровь на концентрацию иммуносупрессанта, чтобы отрегулировать. Ну, это не так страшно.
Но это как хроническое такое заболевание, за которым нужно активно
да.
следить.
Ну, с формальной точки зрения, трансплантация почки – это тоже заместительная почечная терапия. То есть можно рассматривать. Но срок жизни такого трансплантата, он тоже абсолютно не ограничен. То есть, конечно, статистические материалы, что пятилетняя выживаемость составляет 89% трансплантата, не пациентов. То есть у каждого пациента почек может быть много, если не повезло. То есть к этому тоже надо относиться. То есть пятилетняя выживаемость 89% почки. А на самом деле там значительно больше. И вот. Ну, это мы с вами о гемодиализе и трансплантации почки. Но если позволите, я о перитониальном диализе хочу.
Уже времени остается. Вот заканчивается программа, Олег Николаевич. Я бы вас еще часа на 2-3 оставила. И, если честно, я буду вас ждать в ближайшее время еще раз к нам. Мы со слушателем все это обсудим. Сейчас мы все это укладываем у себя в голове, чтобы не допустить диализа, трансплантации почки, а чтобы ходить здоровыми, красивыми, чтобы почки наши любить. Вот. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо.
Еще раз хочу представить нашего гостя. У нас в гостях был главный нефролог Москвы, заместитель главного врача по нефрологии Государственной клинической больницы номер 52 ДЗМ Москвы, Департамент здравоохранения, Олег Николаевич Котенко. Спасибо, что пришли.
Спасибо. До свидания. Спасибо, что пригласили. До свидания.